С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня выступил перед депутатами Госдумы России с отчетом о деятельности правительства. Западные страны вынуждены переосмысливать стратегию своих действий в Ливии. И продолжение юридического противостояния блогера Алексея Навального и российских нефтяных корпораций. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Экономика России полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года, заявил премьер-министр страны Владимир Путин, который сегодня выступает перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. В ходе доклада он также касался вопросов реформирования системы госуправления и сообщал об успехах в решении социальных проблем. За тем, как ведет себя сегодня в Госдуме российский премьер, следит мой коллега Данила Гальперович. Он работает в Госдуме. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. Надо сказать, что сейчас Владимир Путин буквально только что закончил свое завершающее слово и, видимо, готовится выходить из зала, поэтому, скорее всего, здесь сейчас будет опять возбуждение охранников всех, здесь будет вводиться опять повышенная мера безопасности во время его прохода через здание. Ну вот только что буквально закончилось вот это обсуждение. Все это обсуждение заняло беспрецедентное количество времени, более 4 часов без такого перерыва, и из них более 2 часов говорил сам Владимир Путин. Именно длину этой речи многие сочли не столько отчетом о деятельности правительства за 2010 год, сколько намечанием программы на какой-то довольно неопределенный следующий период. В отдельных случаях говорилось о действиях, рассчитанных на год, на два. В других случаях говорилось примерно о 4-5-летних прогнозах. Так или иначе, некоторые из наблюдателей здесь, в Государственной Думе, расценили это как отчасти предвыборную речь или, по крайней мере, речь лидера партии, которая на выборы собирается в декабре этого года. Как вы уже сказали, Владимир Путин довольно много говорил об успехах. Он сказал, что всем хорошо известно, что кризис пришел в Россию извне. Это цитата из выступления премьера. Тем не менее, по его словам, все взяло на себя правительство, не ссылаясь на трудности, пришедшие извне. И в частности, например, за 2010 год, по словам премьера, рост пенсий 45%. И рост экономики в принципе за 2010 год около 4%. Причем, по прогнозам премьера, снижаться этот рост не будет. И тем не менее, конечно же, некоторые вещи, которые отмечал Владимир Путин, негативными были. Это, как он сказал, коррупция тянет назад и деморализует общество. Он опять упомянул о недоработках в сфере агропрома, и тут все вспомнили ту выволочку буквально, которую он устроил руководителю Росагролизинга накануне, пригрозив ему разбирательством с правоохранительными органами. Ну и надо сказать, что уже лидеры фракции выступили к этому моменту. Например, Геннадий Зюганов сказал, что тему десталинизации, и это он обратил специально внимание премьера на то, что происходит в аппарате президента, вообще поднимать нельзя. Он говорит, что реформа образования по модели господина Фурсенко совершенно невозможна в России. Другие лидеры фракции, в частности Владимир Жириновский, напоминали о том, что некоторые региональные руководители уже сняты, в частности Юрий Лужков. Но вот какого-то такого очень разгромной реакции даже тех, кто представляет официальную оппозицию в Государственной Думе, на речь премьера не было. Даже Геннадий Зюганов, скорее всего, не выглядел помягче, чем в остальные отчеты правительства.
Спасибо, Данила. Я напоминаю, что в Госдуме сегодня работал Данила Гальперович. И в продолжение темы. Каждая фракция в Думе заранее припасла свои вопросы и предложения к Владимиру Путину. И вот о том, как премьера готовились встретить коммунисты, Радио Свобода накануне сегодняшнего дня рассказал депутат Госдумы Олег Смолин.
Фракция КПРФ ждет главу правительства с тем же настроением, с каким и положено оппозиционной фракции, и подготовили, конечно, острые вопросы. Острые вопросы по-прежнему состоят в том, почему российское правительство проводит слишком слабо социально ориентированную политику. Почему большая часть так называемых антикризисных денег в стране по-прежнему достанется избранным крупным банкам и избранному крупному бизнесу. Почему в 2011 году в России пенсионеры, в общем, станут беднее, потому что пенсии увеличатся меньше, чем цены на товары первой необходимости, включая тарифы на коммунальные услуги. Почему в 2011 году беднее, в общем, станут интеллигенция, которая работает в федеральных учебных заведениях, медицинских учреждениях, учреждениях культуры. Ей обещают повысить заработную плату, если так можно выразиться, с 1 июня на 6,5%. Перед этим не повышали 2 года, кстати сказать. Так вот, на 6,5%, то есть в расчете на год примерно на 3,5%, при ожидаемом росте цен, это прогноз Минэкономразвития, порядка 7,5%. Не говоря уже о товарах первой необходимости, которые растут минимум в 1,5 раза быстрее, чем остальные товары. Нас интересует, почему в 2011 году, в общем, беднее станут студенты. Даже после того, как представитель правительства сказал, что студентам стипендию прибавят на 9,5%, а это с 1 сентября, то есть в реальных деньгах, это в расчете на год примерно на 2,5%, при все том же росте цен, а с официальным данным в 7,5%, в 1,5-2 раза выше по товарам первой необходимости. У нас очень много вопросов к представителю правительства. Мы полагаем, что по-прежнему правительство злоупотребляет классовым подходом в пользу богатых.
Вы критикуете социальную политику, но как можно понять или догадаться из сообщений средств массовой информации, Владимир Путин должен будет заявить о резком, существенном повышении зарплат учителей чуть ли не на 30%. Да, нам об этом что-то известно?
Недавно у нас был Алексей Кудрин, по-моему, 6 апреля. Я ему задал вопрос. Почему изменили ли вы свою точку зрения, поскольку именно с ним я много раз дискутировал? И что вы теперь думаете про повышение зарплаты на 30%? Ответ Алексея Кудрина заставил меня задуматься, а на самом ли деле будет повышена зарплата на 30%. А именно, Кудрин заявил, что регионам дадут порядка 100 миллиардов рублей. Я знаю, что повышение зарплаты на 30% всем педагогическим работникам в регионах требует 270 миллиардов.
Вам не обидно, что подобные встречи, встречи Государственной Думы с главой правительства, они носят, по большому счету, формальный характер?
Ну, это связано с характером нашего парламентаризма. Наш парламент не место для дискуссии, как известно, поэтому отдельные депутаты, которые пытаются превратить его в место для дискуссии, оказываются всегда в меньшинстве. Будем делать все возможное, как известно, надо по максимуму использовать даже парламентскую трибуну, даже в таком парламенте, как наш.
Олег Смолин, член фракции КПРФ, заместитель председателя Думского комитета по образованию. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин, выступая сегодня в Госдуме, заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года. В Москве проходит проверка обстоятельств смерти делегата съезда партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина. Как сообщают в пресс-службе партии, он скончался 14 апреля на пороге НИИ хирургии имени Вишневского из-за того, что ему отказали в медицинской помощи. Президент России Дмитрий Медведев отстранил от должности еще 2 генералов МВД. В Минске с правозащитника Павла Левинова снято обвинение в причастности к теракту в метро 11 апреля. Теперь его обвиняют в мелком хулиганстве. Чернобыльская катастрофа и авария на японской АЭС Фукусима Даичи не умаляют значения атомной энергии, заявил сегодня генеральный директор МАГАТЭ Юкио Ямамано, выступая в Чернобыле. Правительство Японии намерено ввести полный запрет на вход в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС Фукусима Даичи. Франция направляет в Ливию группу связистов. Повстанцы в осажденном ливийском городе Мисурата просят Запад срочно направить им на помощь войска. В Сирии, несмотря на отмену действовавшего 48 лет режима чрезвычайного положения, продолжаются антиправительственные выступления. Как всегда, напоминаю нашим слушателям, с последними новостями Радио Свобода, с текстами программ, репортажами корреспондентов, с мнениями экспертов, с блогами наших авторов, с авторскими страницами журналистов Радио Свобода, в том числе с страницей программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, и еще со многим другим вы всегда можете познакомиться в интернете на нашем сайте свободанews.ру. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте, Александр.
Много сейчас, естественно, пишут о различных происходящих революциях, восстаниях и каких-то бурных протестах в разных странах арабского мира. У нас сразу после нашей с вами беседы будет материал о Ливии. Очень сильно внимание приковано к Сирии, к происходящему в Йемене, еще к многим другим странам. Давайте начнем, как мы с вами договаривались, вот об этом, и начнем действительно с Сирии. Пожалуйста, вам слово.
Да, многие мировые издания сегодня уделяют внимание Сирии, где антиправительственные выступления продолжаются даже несмотря на попытку властей успокоить демонстрантов законными методами. Накануне в Сирии был отменен режим чрезвычайного положения, действовавший в стране почти полвека. Кроме этого, был упразднен Государственный суд безопасности, занимавшийся политическими процессами, и одобрен новый закон о мирных демонстрациях. Это были основные требования сирийских демонстрантов, но протесты на улицах продолжились, так как одновременно режим продолжил разгонять митинги силой, в результате чего уже погибли более 200 человек. Эти действия комментатор британской газеты «Гардиан» Брайан Уиткер называет деструктивными в статье под названием «Стратегия Башара Асада в Сирии вредит ему самому». Уиткер пишет, что в воскресенье во время разгона очередной демонстрации были убиты 17 человек, поэтому неудивительно, что уже в понедельник после отмены чрезвычайного положения на улице сирийского города Хомс вышли десятки протестующих. Вслед за смертью начинаются похороны, похороны вызывают протесты, а протесты связаны с еще большим количеством смертей. В то же время попытка режима возложить вину на иностранный заговор, вооруженные банды, сектантов, воинственных салафитов и им подобных деструктивна. Дезинформация такого рода вполне могла быть действенной несколько лет назад, когда государство тотально контролировало средства информации. Но сегодня абсурдность этих заявлений очевидна, пишет Брайан Уиткер. Еще одна причина, по которой протестующие не поверили в реформы, все это сирийцы слышали и раньше, и теперь они хотят, чтобы от слов перешли к делу. Президент Сирии Башар Асад попытался успокоить даже представителей религиозных суннитских организаций, отменил запрет на ношение в школах, закрывающее лицо мусульманской одежды, и объявил о намерении закрыть единственное в стране казино. Он также попробовал привлечь на свою сторону курдов, предложив принять сирийское гражданство. Протестующих, как это ни удивительно, это до сих пор не впечатлило. Автор статьи заключает, что пока в Сирии у власти остается президент Башар Асад, вряд ли что-либо изменится, и это значит, что протесты будут продолжаться. К сожалению, они пока не приводят к желаемому результату. Асад остается у власти. Что заставит его уйти? Похоже, он, как и лидер Ливии Муаммар Каддафи или лидер Йемена Али Абдулла Салех, решил остаться во дворце, что бы ни случилось. Так заканчивает свою статью в «Гардиан» Брайан Уиткер.
Кроме Сирии, о какой из арабских стран сегодня мы поговорим вот в нашем с вами обзоре?
Еще одна тема, связанная с протестами в арабском мире, освещается газетой «Таймс». Издание пишет: «Обстановка в Йемене столь нестабильна, что страна стоит на пороге гражданской войны». Такой вывод журналист Иона Крейг делает в статье под названием «В Йемене может начаться гражданская война. Военные разделились в своей поддержке президента». Накануне в телеобращении министр обороны Йемена Мохаммад Насер Али заявил, что защитит президента от любых попыток сменить власть. Теперь президентский дворец охраняют танки. Это заявление было сделано на фоне продолжающихся уже много недель демонстраций, на которых протестующие призывают уйти в отставку президента Йемена Али Абдалла Салеха. При этом один из генералов йеменской армии, командующий 1-й механизированной дивизией, заявил о своем намерении поддержать демонстрантов. Журналист «Таймс» называет этого генерала фигурой, которая вызывает большое уважение, и подтверждает эти слова фактом, что часть других генералов объявили о намерении перейти к оппозиции. Раскол в йеменской армии, по мнению издания, может иметь непредсказуемые последствия.
Спасибо, Александра. Напомню, что с обзором некоторых публикаций на эти темы в свежих западных изданиях была моя коллега Александра Вагнер. Ну и в продолжение этого обзора «Радио Свобода» следит за ситуацией в Ливии, где продолжается вооруженное противостояние повстанцев и войск Муаммара Каддафи. Через месяц после начала воздушной операции международных сил по защите мирного населения от войск Каддафи западные страны переосмысливают стратегию своих действий в условиях, когда ни одна из воюющих сторон в Ливии не может одержать верх, а из зоны боевых действий поступают сообщения о гуманитарном кризисе. Рассказывает мой коллега Валентин Барышев.
Франция объявила, что направит в Ливию несколько военных советников в качестве миссии связи с Переходным национальным советом, созданным ливийскими повстанцами, контролирующими восточную часть страны. При этом представитель французского правительства подчеркнул, что речи об отправке в Ливию войск не идет. Накануне Великобритания объявила о намерении отправить в Ливию до 20 военных советников, чтобы помочь в подготовке повстанцев, обладающих весьма слабым военным опытом. Подчеркивается, что это не означает поставок вооружений или оказания помощи в проведении военных операций. Также отмечается, что отправка военных консультантов не будет нарушать резолюцию ООН, разрешающую все необходимые меры по защите мирного населения Ливии, за исключением введения в страну оккупационных сил. Режим Муаммара Каддафи резко осудил намерение Лондона направить на восток Ливии военных консультантов, заявив, что это только усугубит ситуацию и продлит противостояние. Решение Великобритании и Франции об отправке военных консультантов совпало с поездкой по европейским странам лидера Переходного национального совета Ливии Мустафы Абдель-Джалиля, цель которого – просить о помощи повстанцам, базирующимся в Бенгази, в борьбе с режимом Каддафи. Сегодня Джалиль встретился в Париже с президентом Франции Николя Саркози. По сообщению канцелярии французского лидера, он пообещал, что силы коалиции будут более интенсивно наносить удары по войскам Каддафи. Джалиль, в свою очередь, пообещал построить в Ливии демократию, где глава государства будет получать власть на выборах, а не с помощью танков. Накануне Джалиль провел переговоры в Риме с министром иностранных дел Италии Франко Фраттини. После переговоров Джалиль заявил: «Без авиаударов, начавшихся 19 марта, в Бенгази была бы бойня. Ливийцы этого никогда не забудут. Мы надеемся, что наши итальянские друзья продолжат оказывать военное давление на Каддафи, чтобы вынудить его покинуть страну и сдаться». Джалиль также поблагодарил Францию, Италию и Катар, официально признавших ливийскую оппозицию как новые власти страны. С просьбой о помощи к западным странам обратились и представители повстанцев в городе Мисурата, единственном крупном городе на западе страны, который находится под их контролем и который уже несколько недель осаждают силы Муаммара Каддафи. Агентство «Франс-Пресс» приводит слова члена руководства городского совета Нури Абдуллы Абдуллати, который призвал Великобританию и Францию направить на помощь повстанцам наземные войска по гуманитарным соображениям. «Ранее мы не просили о иностранном вмешательстве, но это было, пока Каддафи не использовал ракеты «Град» и самолеты. Сейчас это вопрос жизни и смерти». Конец цитаты. Мисурата, по поступающей информации, подвергается артиллерийскому и снайперскому обстрелу. Сообщается о сотнях убитых и раненых, в том числе мирных жителях. В городе не хватает продовольствия, воды, медикаментов. В среду представитель повстанцев сообщил о боях за контроль над центральной улицей Мисураты. В интервью агентства Рейтер он заявил, что половина улицы Триполи, ведущая из южных предместий в центр города, захвачена силами Каддафи. Представитель повстанцев сообщил также, что окрестности порта, единственной связи повстанцев Мисурата с миром, сегодня утром не подвергались обстрелу, и туда смогло зайти турецкое судно с гуманитарной помощью. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня 9-й апелляционный суд Москвы рассматривает жалобу «Транснефти» на решение арбитражного суда о предоставлении протоколов заседаний Совета директоров миноритарному акционеру компании, известному блогеру и автору антикоррупционного проекта «Роспил» Алексею Навальному. На днях там же было вынесено решение по аналогичной жалобе «Роснефти». Суд обязал компанию выдать Навальному запрашиваемые им документы, за исключением тех, которые содержат конфиденциальность. Конфиденциальную информацию. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Эта история началась в январе прошлого года, когда известный блогер и антикоррупционер Алексей Навальный обратился в несколько крупнейших российских компаний, миноритарным акционером которых он является, с просьбой предоставить протоколы заседаний советов директоров. «Транснефть» и «Роснефть» отказались это сделать, и тогда Навальный обратился в суд. Арбитражный суд Москвы в августе 2010 года обязал Роснефть выдать копии протоколов заседаний за 2009 год. После этого компания обратилась в Конституционный суд, который даже не принял жалобу к рассмотрению. Таким образом, было подтверждено, что любой акционер того или иного бизнеса, согласно закону об акционерных обществах, имеет право знакомиться с документами компании. Однако Роснефть до сих пор не выдала Навальному копии протоколов заседаний Совета директоров. Партнер и аналитик консалтинговой компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин уверен, что крупнейший в России производитель нефти еще не раз попытается оспорить решение суда.
Я думаю, что совершенно не случайно эти компании скрывают внутренние документы, такие как решение совета директоров, поскольку решения это очень часто принимались в ущерб интересам акционеров этих компаний по указанию из правительства. Ну, например, я хочу напомнить, у той же самой Роснефти в предыдущем контракте с Китаем были явно невыгодные условия по сравнению с экспортом в европейском направлении. В августе 2007 года тогдашний президент компании Богданчиков на совещании, которое проводил Путин, жаловался на то, что тонны нефти, которую поставляют в Китай, компания теряет от 30 до 40 долларов по сравнению с тем, что она могла бы получить, экспортируя эту же нефть в Европу. Поэтому то решение было чисто политическим, и акционеры, конечно, были бы весьма недовольны подобными фокусами. И таких примеров можно привести очень много. Компании будут сражаться до последнего. Дело все в том, что за ними стоят не просто там, скажем, какие-то подкупленные судьи и так далее, а просто чиновники на самом верху, которые отдавали им подобные указания. Ну, в частности, Владимир Владимирович Путин или, в случае Роснефти, это Сечин, председатель совета директоров, которые нарушали интересы акционеров. И поэтому, чтобы спасти авторитет вот этой публики, то, разумеется, будут сопротивляться до последнего.
Партнер и аналитик консалтинговой компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин считает, что даже если компания все-таки согласится предоставить Навальному копии протоколов, то, сославшись на последнее решение суда, позволяющего учитывать режим конфиденциальности информации, «Роснефть» сможет поставить гриф «секретно» на любом документе. Миноритарный акционер Алексей Навальный в интервью «Радио Свобода» рассказал, что он намерен делать в случае, если не получит интересующих его документов.
Решение, которое обязало компанию предоставить мне документы, но с учетом их внутреннего положения предоставления документов, я оцениваю в целом позитивно, но, конечно, нас достаточно сильно смущает эта оговорка с учетом их положения, потому что она дает возможности компании продолжать морочить нам голову и дальше, и какие-то придирки постоянно предъявлять. И, возможно, это вынудит нас вновь обращаться в судебные органы с признанием недействительным этого положения или еще чего-то. Но в целом, так или иначе, какие-то документы компания будет обязана выдать в ближайшее время, поэтому это хорошо. Достаточно парадоксальная ситуация, что это длится так долго, особенно с учетом того, что эти компании подвержены максимальному государственному влиянию. И на фоне того, что президент Медведев постоянно заявляет о том, что акционерам должна быть предоставлена информация, и он даже внес специальное поручение правительству, чтобы были разработаны дополнительные законопроекты. Напомню, что в медведевских 10 пунктах по улучшению инвестклимата отдельный пункт относительно предоставления информации, и именно государственные компании всячески это саботируют. Я думаю, что это связано, конечно, с коррупцией внутри этих компаний, потому что предоставление информации мне будет означать, что я могу использовать эту информацию для того, чтобы обращаться в правоохранительные судебные органы, и я буду, конечно, это делать. Если мы в этой информации обнаружим какие-то указания, ссылки, доказательства коррупции, конечно, мы используем это против компании. Я думаю, что они адекватно воспринимают эти угрозы и пытаются минимизировать тем, что просто прячут все.
Рассказывал известный блогер Алексей Навальный, владеющий небольшими пакетами акций крупнейших российских государственных компаний. Сегодня апелляционный суд рассмотрит жалобу Транснефти на решение арбитражного суда Москвы, удовлетворившего в феврале иск Навального о предоставлении протоколов заседаний Совета директоров за 2009 и 2010 годы. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступил сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Он, в частности, заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года. В Москве проверяют обстоятельства смерти делегата съезда партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина, который скончался на пороге НИИ хирургии имени Вишневского из-за того, что ему отказали в медицинской помощи. Чернобыльская катастрофа и авария на японской АЭС Фукусима Даичи не умаляют значения атомной энергии, заявил сегодня гендиректор МАГАТЭ Юкио Амано, выступая в Чернобыле. Франция направляет в Ливию группу связистов. Повстанцы в осажденном городе Мисурата просят Запад скорее направить им на помощь войска. В Чехии, по крайней мере, один человек ранен и четверо пропали без вести после мощного взрыва на заводе по производству пластиковой взрывчатки. Мы продолжаем программу «Время свободы». И настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Адрес, напоминаю, свободанews.ру. А с нами в эфире сейчас главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Сайт «Радио Свобода» вчера начал публикацию серии интервью, посвященных взаимоотношениям интеллигенции и власти. Причем не вообще интеллигенции и власти, а именно либеральной, демократически настроенной интеллигенции и власти. Той интеллигенции, которая считает для себя возможным сотрудничать с властью. Я напомню, что некоторое время назад политолог Лилия Шевцова выступила в «Новой газете» со статьей «Прослойки», где написала о том, что интеллигенция является своего рода ширмой, она позволяет власти имитировать демократию. И вот о том, что думают по этому поводу представители этой самой интеллигенции, мы говорим на сайте «Радио Свобода». При этом должна сказать, что выбор персонажей для этой серии, он был вполне осмысленный. Мы выбирали людей, которые действительно заслуживают уважения, у которых хорошая репутация, и которые, безусловно, не цинично относятся к тому, что они делают. Первым в череде таких собеседников сайта «Радио Свобода» был редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Вчера была опубликована беседа с ним, которая называлась «Моя репутация настолько свирепа, что ее никто не испортит». Сегодня эту тему продолжает тоже журналист, ну, я бы сказала, журналист и историк Николай Сванидзе. Интервью с Николаем Сванидзе называется «В современной России контролировать власть нельзя». Николай рассказывает о том, как он сотрудничает в разного рода общественных комиссий и что из этого получается. Ну вот вывод, к сожалению, неутешительный. В современной России, говорит он, контролировать власть нельзя. И все-таки считает возможным и даже необходимым идти на сотрудничество с властью. Он аргументирует свою позицию. Если вам интересна эта дискуссия, читайте сайт «Радио Свободы» и участвуйте в этой дискуссии.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». День рождения известного белорусского правозащитника, бывшего депутата Верховного Совета Белоруссии Валерия Щукина, обернулся арестом и штрафами для его соратников. Наказанные собираются опротестовать неправомерные с их точки зрения приговоры, рассказывает корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
20 апреля суд Фрунзенского района Минска приговорил к 10 суткам административного ареста витебского правозащитника Олега Борщевского. Лидер гражданской компании «Наш дом», также жительница Витебска Ольга Карыч, оштрафована на 20 базовых величин, в эквиваленте более $200. Общественные активисты признаны виновными в совершении мелкого хулиганства. Итоги судебных процессов еще над двумя задержанными накануне в Минске правозащитниками Павлом Левиновым и Павлом Станевским будут известны позже. 19 апреля в минскую квартиру дочери Валерия Щукина, где в этот момент находился сам общественный деятель и его друзья, пришли сотрудники правоохранительных органов. Милиционеры заявили, что их визит связан с расследованием уголовного дела о теракте в минском метро 11 апреля 2011 года. В результате взрыва мощного устройства, напомню, 13 человек погибли, более 200 пострадали. Как предполагается, непосредственные исполнители теракта – жители Витебска, что косвенно может объяснить интерес правоохранительных органов и к демократическим активистам из этого города. Как рассказала одна из гостей Валерия Щукина, Ольга Карыч, проверив документы у присутствующих, милиционеры сначала ушли, но позже снова вернулись и провели в квартире обыск, не предъявив при этом соответствующих документов.
Всех переписали, прошли по квартире, посмотрели, что там нет оружия, то хорошо, ушли. Потом Павел Левинов и Олег Борщевский вышли из квартиры и арестовали, как сказали, для профилактической беседы с начальником РОВД. Я сказала, что поеду с ними как представитель, а потом вдруг милиционеры сказали, что у них есть несколько вопросов к Валерию Щукину, убежали за ним.
В управление внутренних дел Фрунзенского района Минска были доставлены 18 человек. Все были опрошены, у некоторых взяли отпечатки пальцев. Милиционеров интересовало, с какой целью иногородние приехали в Минск, где ночевали и по какому поводу собрались. В итоге 14 человек были отпущены без составления протоколов, а Ольга Карыч, Павел Левинов, Олег Борщевский и Павел Станевский были задержаны по статье Уголовно-процессуального кодекса «Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Впоследствии им было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве, мол, ругались матом и дебоширили в отделении милиции. Сейчас следствие активно отрабатывает оппозиционный след в деле о взрыве в Минском метрополитене. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время экстренного совещания по вопросам расследования теракта напрямую заявил: «Необходимо привлечь и допросить всех оппозиционеров, не глядя ни на какую демократию, вой и стоны зарубежных страдателей». Предупреждение из прокуратуры уже получили ряд независимых изданий. За публикации, связанные с терактом в Минске, предупреждения вынесены еженедельнику «Наша Нива», главному редактору интернет-издания «Солидарность» Александру Старикевичу, а также главному редактору газеты «Бобруйский курьер» Анатолию Санатенко. Официальное предупреждение за распространение необоснованной информации о трагических событиях в Минском метрополитене также вынесены Генеральной прокуратурой, лидеру движения «За свободу» Александру Миленкевичу и общественному активисту Валерию Костко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала наш обозреватель Ольга Серебряная.
В российских блогах продолжают обсуждать скандал, вызванный обращением коллектива Минздравсоцразвития России к Владимиру Путину с просьбой уберечь честь и достоинство чиновников от нападок доктора Рошаля. Как это ни печально, реакция российской блогосферы на размещенное в блоге Министерства обращения оказалась очень похожей на само это обращение. О сути дела речь не вели ни чиновники, ни блогеры. Почти все возмущенные посты посвящены безграмотности, замшелой фразеологии и анонимности министерского письма, а не состоянию российской медицины. Пользовательницу Хеленова риторика обращения заставила вспомнить о временах дела врачей.
Смеялась и роняла слезы. Что-то мне это напомнило. А, то, над чем гогочат отдельные представители молодого поколения. Пламенные речи революционеров, изобилующие гидрами капитализма, кровавыми руками и так далее. Ну, и письма в сталинские газеты про врачей-убийц и шпионов. Но там хоть подписи стояли, а здесь просто коллектив. Где Ивановы и Петровы, Рабиновичи и Махарадзе, Сабитовы и Наливайки, наконец? Анонимка не дать не взять. Убогий слог, бесконечные повторы, ябеднические строки. Троечники, они и есть троечники.
Почти никто не отметил, насколько неуместно смотрится обращенная к председателю правительства мольба в блоге министерства. И почти никто не заметил, что столь же неуместен на фоне обрисованных Рошалем проблем и подробный разбор биографии министра Голиковой. Его предпринял в ЖЖ пользователь Архип.
Министерство здравоохранения и социальной политики. Министерство, с которым люди сталкиваются в основном в беспомощном состоянии, по плохому здоровью, либо по крайней нужде, возглавляет 45-летняя бездетная карьеристка-финансистка. Те, кто сталкивался с подобными дамами, наверняка знают, что это один из самых неприятных типажей человека, который только можно вообразить. Людей такого типа к руководству социальным министерством нельзя подпускать на пушечный выстрел.
Чуть более удачным получилась пародия на обращение министерского коллектива. Вот, пожалуй, лучшее. Изначально она появилась в комментариях на сайте Минздравсоцразвития.
Уважаемый Владимир Владимирович, я обычный врач-гастроэнтеролог. Работаю в самой рядовой поликлинике. Не крутой, не ведомственной, а практически муниципальной московской поликлиники. Я и все сотрудники моей поликлиники смотрели прямую трансляцию с форума медицинских работников. И что я хочу сказать? Доколе мы будем слушать таких идиотов, как Рошаль? Это же надо же вылезти на трибуну и начать поливать грязью тех, кому он обязан чуть ли не всем. Я прошу вас, Владимир Владимирович, разобраться в этой ситуации и вернуть доброе имя вашим делам. С уважением, Андрей Петрович.
Из сетевой перепалки стало ясно, техникой написания писем в газеты от простого слесаря владеют как чиновники, так и блогеры. А будущее российской медицины странным образом не волнует ни тех, ни других. В западной благосфере часто обсуждают наркотики, но часто разговоры сводятся к восхвалению марихуаны и призывам как можно быстрее легализовать ее производство, хранение и употребление. Случается, впрочем, что логику «легалайз» применяют ко всем наркотикам вообще. Именно в этом духе рассуждает Пит Гизер на сайте drugwarrant.com.
Мир без наркотиков – смехотворное понятие. Кофеин – это наркотик. Без наркотиков невозможна медицина. Человеческое тело производит наркотики. Те, кто говорит о мире без наркотиков, употребляют этот термин не совсем точно. Они, наверное, имеют в виду мир без наркотиков, которые сейчас запрещены. Но люди тысячелетиями употребляли запрещенные ныне препараты и будут продолжать это делать, о чем свидетельствует провал всех антинаркотических законов. Хотя решение есть. Я знаю, как одним шагом достичь мира без наркотиков, если речь идет о запрещенных ныне препаратах. Надо их легализовать. Вуаля, и сразу все законно.
В том, что касается тяжелых наркотиков, эту точку зрения разделяют немногие, поэтому неизбежно возникает дискуссия о методах борьбы с ними. Проанализировав опыт Мексики, где уже несколько лет официально ведется война против наркотиков, и количество жертв в ней постоянно растет, Марк Клейман предложил в своем блоге следующую стратегию.
В Мексике нужно начать открытый публичный процесс, в ходе которого определится самая ужасная наркосеть, после чего власти при участии американских правоохранительных органов должны сосредоточиться на ее уничтожении. Когда это будет сделано, что несложно, учитывая конкуренцию на этом рынке, процесс нужно начать заново, при этом дав всем понять, что чем хуже наркосеть, тем быстрее ее уничтожат. Если это получится, то все наркосети будут двигаться к смягчению нравов. Сверхуспешность бизнеса станет равносильно смертельной угрозе.
Оппонент Клейна, экономист Мэтью Иглесиас, указывает на очевидное затруднение, с которым столкнется реализация этой стратегии в случае Мексики.
Я согласен, что такой метод может оказаться действенным в борьбе с наркопреступностью. Глупо рассчитывать, что кокаин или героин вообще перестанут продавать. Важно минимизировать общественный ущерб от этой торговли. Однако метод строится на том, с чем в Мексике явные проблемы, на возможности наладить разумный, открытый и прозрачный процесс.
Иглесиас абсолютно прав. Об этом свидетельствует первый же комментарий из Мексики, который он получил.
Конечно, мистер Иглесиас находит идею полного искоренения наркотиков глупой. В таких, как он, вся проблема. Это ведь они любят закинуться кокаином в туалете ночного клуба. Это ведь им не нравится, когда достойные и честные люди пытаются этому воспрепятствовать. Только из-за этих болтунов-кокаинистов проблема наркотиков и существует. Кровь миллионов мексиканских детей исчезает в ноздрях Линдси Лохан и мистера Иглесиаса. И никому нет до этого дела.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала наш обозреватель Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет экономическая панорама. Посвящена она на этот раз годовщине аварии в Мексиканском заливе и анализу того, как это событие повлияло, либо нет, на нефтяную отрасль в мире в целом. И наша рубрика «Общественное мнение». Но пока в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступил сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. В Москве проверяют обстоятельства смерти делегата съезда партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина, скончавшегося 14 апреля на пороге НИИ хирургии имени Вишневского. Президент России Дмитрий Медведев отстранил от должности еще двух высокопоставленных генералов МВД. В Минске с правозащитника Павла Левинова снято обвинение в причастности к теракту в метро 11 апреля. Правительство Японии намерено ввести полный запрет на вход в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС Фукусима-Даичи. Франция направляет в Ливию группу военных связистов. Повстанцы в осажденном городе Мисурата просят Запад направить им на помощь войска. Ливанские власти расследуют обстоятельства появления в интернете видеозаписи, на которой запечатлены 7 эстонских заложников. Они обращаются к лидерам Ливана, Саудовской Аравии, Иордании и Франции с призывом о помощи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем Обаме Facebook? Предвыборная кампания начинается.
Комментарии экспертов.
Куба. Остров робкой свободы. Что означает новая смена власти?
Право автора.
На той далекой, на гражданской. Владимир Абаринов. Об уроках войны севера и юга.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Авария в Мексиканском заливе, случившаяся год назад на платформе британской компании BP, не оказала заметного влияния на нефтяную отрасль в целом. Добывающие компании, как отмечают эксперты, усилили требования к безопасности, но от проектов на морском шельфе отказываться не собираются. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Через год после аварии в Мексиканском заливе, названной крупнейшей в истории отрасли, британской компании BP и властям Соединенных Штатов, согласно их заявлениям, удалось полностью устранить последствия масштабной утечки нефти. Экологи в этом пока сомневаются, что, впрочем, не мешает регулирующим органам США санкционировать постепенное возобновление в заливе глубоководных работ по добыче сырья. Такие разрешения уже получили американские компании ExxonMobil и Chevron, британо-голландская Royal Dutch Shell и британо-австралийская BHP Billiton. Предполагается, что с июля продолжит добычу нефти на своих 10 глубоководных платформах и сама BP. Как можно объяснить такие действия американских властей, ранее делавших весьма жесткие заявления о перспективах нефтяной добычи в Мексиканском заливе? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Я думаю, что два момента. Понятно, что Америка – это импортер. Соответственно, в долгосрочном плане мы знаем, американские власти хотят снизить зависимость от импорта черного золота. Но плюс еще момент второй – это жажда наживы при таких ценах на нефть. Очень много желающих заниматься этим бизнесом. И надо понимать, что в России очень существенная часть доходов идет в бюджет. А если это другие страны, и это частные компании, соответственно, можно очень хорошо зарабатывать. Я думаю, что фактор высоких цен на нефть, он является решающим.
В целом же влияние этой аварии на нефтяную отрасль оказалось не столь заметным, как это предполагалось еще летом минувшего года. По словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, в основном оно было связано с оценками рисков компании в тех или иных проектах.
На мой взгляд, это привело пока к одному, по крайней мере, по тем проектам, которые действуют, несколько ужесточились требования. По крайней мере, сами компании уже более осторожно подходят к глубоководному бурению и применяют средства для обеспечения повышенной безопасности. Но в глобальном плане пока этот эффект он не чувствуется и значимого влияния на отрасль он не оказал. Ну а с точки зрения будущего, наверное, компании извлекут уроки из этого, но все приходят к той мысли, что это было такое случайное стечение обстоятельств, которое, наверное, не повторится в будущем.
Схожее мнение и у независимого эксперта Александра Разуваева. При этом он надеется, что негативный опыт BP все-таки чему-то научил и другие ведущие нефтедобывающие компании.
Главный итог – это то, что добыча в столь проблемных местах связана с очень серьезными рисками. Соответственно, люди, которые будут разрабатывать новые месторождения, прежде всего в Арктике, должны понимать, какие риски они берут на себя. И опять-таки, скажем так, страны с традиционной добычей, неважно, будь то Россия с Восточной Сибирью, Ванковский проект почти готов, будут новые проекты, или, может быть, Ирак, когда там стабилизируется ситуация, они выигрывают, потому что там все ясно, и там, в принципе, нет таких рисков.
Тем не менее, специалисты пока затрудняются оценить как объемы затрат нефтяных компаний на обеспечение безопасности своих проектов, так и возможное влияние новых расходов на их текущие производственные показатели. Однако, по словам Виталия Крюкова из «Капитала», полное игнорирование таких проектов в будущем может привести к новым проблемам.
Из этой аварии очень тяжело извлечь уроки, потому что говорят, что были недоработки со стороны BP, то есть некое злоупотребление. Поэтому этот фактор, его очень тяжело учесть, и вся отрасль приходит к мнению о том, что у нас такого не будет, потому что мы соблюдали и будем соблюдать все требования по безопасности. Поэтому многие сходятся к тому, что это такой случай, и в будущем это не повторится. Но опять же, история показывает, что если не уделять должного внимания безопасности добычи, особенно на глубоководном шельфе, то аварии в будущем могут произойти еще.
В среднесрочной перспективе, как считает независимый аналитик Александр Развуаев, нефтяная авария в Мексиканском заливе заставит добывающие компании не только увеличивать расходы на обеспечение безопасности своих проектов, но и скорректировать степень их приоритетности. Он уверен, что на фоне возможных экологических рисков нефтепроизводители будут не столь активно работать на труднодоступных участках, в том числе и на шельфе.
BP просто не повезло. Все это прекрасно понимают, и сама компания всегда вела бизнес грамотно. Поэтому я не думаю, что что-то изменилось принципиально. Другое дело, что, скажем так, компании стали более осторожно относиться вот к таким сложным проектам. То есть традиционная добыча в традиционных регионах, она, конечно, более привлекательна сейчас.
Иное мнение у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, не считающего, что неудачи компании BP затормозят шельфовые проекты других компаний.
Нет, так сказать, нельзя. Все те проекты, которые планируются на глубоководном шельфе в целом в мире, они идут полным ходом. Можно привести пример вот проекты в Гане, это глубоководный шельф. Есть еще проекты на севере Африки, поэтому проекты идут, и они не остановились. Просто альтернативы им нет. У нас добыча нефти постепенно переходит на глубоководный шельф, потому что, в общем-то, на суше нефти не так много, поэтому все вынуждены идти глубже и бурить больше.
Расходы компании BP непосредственно на ликвидацию самой аварии и ее последствий составили более 8 миллиардов долларов. Еще 20 миллиардов долларов она направила в фонд выплаты компенсаций пострадавшим.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Время свободы» и вновь к главной теме этого часа. Сегодня в Государственной Думе с отчетом правительства за 2010 год выступил премьер-министр России Владимир Путин. Отношению в обществе к этой политической фигуре посвящена сегодня и наша рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Рейтинг Владимира Путина был чрезвычайно высок уже в начале его первого президентского срока, в 2000 году, а в некоторые периоды достигал 85%. О том, что происходит сейчас с этим показателем, рассказал Радио Свобода директор Левада-центра Лев Гудков.
Рейтинг Путина достаточно высок, несопоставим с другими политиками, даже с Медведем он по-прежнему выше, чем у Медведева. Хотя мы наблюдаем вот последние 1.5-2 года снижение от максимальных значений, которые зафиксировали мы во время войны с Грузией. И вообще в 2008 году, когда это был пик эпохи путинской стабильности. Сейчас Путин потерял, вот если считать от высших значений, то примерно 15% пунктов. Но все равно это очень высокий рейтинг по западным меркам.
На чем основан этот все же стабильно высокий рейтинг? Ведь, как я понимаю, реальных достижений за бывшим президентом, а ныне премьером, числится не так много.
Главная причина вот такой популярности — это, конечно, экономический рост вот за 2000-е годы и те надежды, иллюзии, которые он породил. Очень большая часть общества надеялась на то, что при нем будет продолжаться рост зарплат, пенсии, тем более, что эти иллюзии питались и поддерживались в раздаче популистских обещаний Путиным, бесконечными выступлениями о повышении пенсий, индексации их и прочее. Но главное, что снижает эти надежды, эти иллюзии, особенно вот последние 1.5 года во время кризиса и после него, то, что повышение этих пенсий не компенсирует инфляции и падение доходов. Это вот, собственно, и является причиной снижения доверия к нему и ростом недовольства им.
А как оценивается деятельность нынешнего премьера в других жизненных сферах? Ну, в частности, можно говорить о том периоде, когда он был президентом.
Путину не так много удалось, если судить по оценкам россиян. Главная заслуга – это, конечно, некоторая стабильность в стране, длительный период экономического роста, но в других областях он не достиг особого успеха, по мнению вот наших опрошенных. Это борьба с коррупцией. При нем коррупция выросла многократно, это отмечают все. Это произвол чиновничества, область, которая резко негативно оценивается. И он не смог еще решить две очень важные проблемы, которые обещал решить. Это бороться с олигархами и установить мир на Северном Кавказе. И то, и другое ему не удалось, по мнению опрошенных россиян. Поэтому отношение к Путину довольно сложное, такой комплекс, сочетающий надежды, иллюзии и безальтернативность. По мнению все-таки очень большой части населения, Путину просто нет альтернативы. Политическое поле прополото, и рядом с ним нету самостоятельных и альтернативных фигур. Медведев, который довольно быстро поднимается в последнее время и сближается по популярности с Путиным, все-таки до сих пор не представляется в качестве равной фигуры.
Я как раз хотел вас спросить, кого хотело бы видеть большинство россиян на президентском посту после выборов 2012 года? Владимира Путина или Дмитрия Медведева?
Все-таки большая часть склоняется к тому, чтобы видеть на этом посту Путина. Но рядом с этим растет действительно и желание, чтобы Медведев был президентом. И одновременно же растет и число тех, кто недоволен ими обоими. Примерно четверть россиян не хочет видеть ни Медведева, ни Путина. И тенденция такова, что вот эта группа довольно быстро нарастает в последние полтора года. Она увеличилась примерно вдвое, с 12 там, до 25%. А как раз желание видеть обоих членов тандема, оно постепенно снижается с 31% там, до 27% у Путина и у Медведева.
Говорил Лев Гудков, директор Левада-центра. На вопрос социологов, что вам нравится во Владимире Путине, наибольшее количество граждан, 34%, отвечают, что это энергичный, волевой, решительный человек. Именно эти качества нынешнего премьер-министра привлекают россиян больше всего. При этом только 16% опрошенных уверены, что Владимир Путин защищает государственные интересы.
Рубрику «Общественное мнение» сегодня подготовила Вероника Баде. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В следующем часе нашей программы «Время свободы» мы обратим наше внимание в первую очередь на такие темы. Представители польских правоохранительных структур, занимающиеся расследованием авиакатастрофы под Смоленском в апреле прошлого года, вновь заявляют о недовольстве действиями российских коллег. Мы вернемся к выступлению Владимира Путина в Госдуме России, а также вас ждет материал о том, как международная правозащитная организация Freedom House в этом году впервые составила на основе своих исследований рейтинг стран по уровню свободы интернета. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приехал автобус с ОМОНом, и нас стали хватать и затащили в автобус.
Нам удалось значительно ограничить возможности для использования ливийской военной машины против
граждан. Не хочешь тюрьму заплатить? И он реально отдаст наворованные деньги.
Минимальная сумма штрафа будет установлена в размере 25 тысяч рублей.
Чернобыльская катастрофа, как и трагические события на японской АЭС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».